Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа «Где мы ищем и находим хорошее». Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 октября, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Как вакцинируют на вокзалах и автовокзалах Донбасса? Почему скифское золото вернули Украине и как Россия собирается еще за него побороться? 26 октября украинская армия впервые применила против российских гибридных сил на Донбассе боевой турецкий беспилотник «Байрактар ТБ-2». По данным украинского генштаба, приказ об этом отдал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После того, как группировка ДНР во время артобстрела под поселком Гранитная Донецкой области убила одного военнослужащего, и через СММ ОБСЕ не удалось договориться о прекращении огня. В ВСУ заявили, что «Байрактар», цитата, «не пересекал линии разграничения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск». Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия, цитата, «проверяет информацию о применении беспилотников на территории Донбасса». Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки «Байрактара» Украине, цитата, «могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе». В то же время вчера СМИ группировки ДНР сообщили, что украинская армия заняла поселок Старомарьевка вблизи Гранитного, который находится в так называемой серой зоне. В штабе операции Объединенных сил заявили, что это, цитата, «очередная попытка незаконных вооруженных формирований Российской Федерации дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения». Зачем Залужный дал приказ ударить по российским гаубицам из «Байрактара» и при этом, судя по видео, не уничтожив артиллерийский расчет? Есть ли у России способ избежать так называемого «карабахского» сценария в войне на Донбассе? И зачем группировка ДНР твердит, что ВСУ заняли поселок так называемой «серой зоне»? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук и главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Друзья, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донецкой области. По данным штаба, это очередная попытка незаконных вооруженных формирований России дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Глава Мирнинской военно-гражданской администрации, которой относится Старомарьевка, Владимир Веселкин, в комментарии новостям Донбасса высказал мнение, что это была специально запущена дезинформация о захвате Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Вчера представители группировки ДНР обстреляли село Гранитное. Этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью под контролем украинской власти и входит в Мирнинскую военно-гражданскую администрацию. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку группировки ДНР. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 13 раз за сутки нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Гранитного, Троицкого, Крымского, Травневого, Зайцева, Луганского и Павлополя. Незаконные формирования обстреляли Гранитное из тяжелой артиллерии, повреждены дома и линии электропередач. Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного минскими договоренностями вооружения. Сегодня украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима тишины в районе Гранитного и Луганского. В свою очередь группировка ЛНР заявила об обстрелах в районе Золотого 5, Калинного и Хорошего со стороны ВСУ. Группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах Новомарьевки, Яковлевки, Тельманова, Докучаевска и Гольмовского. Полиция Чехии задержала членов группировки «Луганская бригада», обвиняемых в ряде преступлений. Об этом говорится в заявлении чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, передают «Европейская правда». Согласно данным расследования, участники так называемой «Луганской бригады» длительное время осуществляли преступную деятельность в Брно и Южном Аравском крае. Деятельность была сосредоточена прежде всего на шантаже выходцев из Украины. Потерпевшие должны были платить обвиняемым единовременно или регулярно за так называемую «защиту». Чтобы запугать сограждан, члены группировки прибегали к давлению. Во время спецоперации задержали 7 человек. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет. Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области с 30 октября переходят в красную зону эпидемической опасности из-за ситуации с COVID-19. Такое решение приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепита, кроме адресной доставки, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ, работа непродовольственных рынков и магазинов и фитнес-центр, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы. Ранее красный уровень эпидопасности установили на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Ровненской и Николаевской областей. 22 574 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1053 человека заболели ковидом, 64 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 674 новых случая заражения, 29 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 186 человек заболели и 46 человек умерли от осложнений ковид. До 1198 заболевших и 92 умерших. Во всех школах Славянска с 1 ноября вводят дистанционное обучение из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Дистанционное обучение не распространяется на заведения дошкольного или специального образования. На 79-м году ушел из жизни ректор Донецкого национального технического университета Александр Минаев. Об этом сообщила пресс-служба вуза-переселенца. Александр Минаев – герой Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. О причинах его смерти не сообщают. Известно, что Александр Минаев умер 26 октября.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Надеюсь, вы примете в нем участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Мы обсудим первое использование вооруженными силами Украины против российских гибридных сил на Донбассе боевого турецкого беспилотника «Байрактар ТБ-2» вчера, 26 октября. На вот это вот выстрел с украинской стороны, в результате которого были уничтожены, по сообщению украинского генштаба, одна пушка с расчетом российских оккупационных войск, уже отреагировали глава российского МИДа и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Последний заявил, что поставки «Байрактар» Украине, цитата, могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Также мы обсудим сообщения СМИ группировки ДНР о том, что вооруженные силы Украины в ходе вчерашнего боя якобы заняли поселок Старомариевка вблизи Гранитного, который находится в так называемой серой зоне в штабе операции Объединенных сил. Эту информацию опровергли. Так вот, зачем Залужный дал приказ использовать «Байрактар»? При этом, судя по видео, опубликованному генштабом, артиллерийский расчет, который находился в гаубице, не был уничтожен. Есть ли у России способ избежать так называемого карабахского сценария в войне на Донбассе? И зачем группировка ДНР твердит, что ВСУ заняли поселок как называемой серой зоне? Мы будем говорить буквально через несколько минут. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Донецкую область сегодня посетил руководитель правительства Денис Шмыгаль. В Очеретино он открыл Центр безопасности граждан, а в Краматорске проверил, как вакцинируют горожан на автовокзале. Подробности знает мой коллега Сергей Горбатенко, он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет, расскажи подробнее о поездке премьера по Донбассу.
Добрый день. Да, действительно, сегодня Денис Шмыгаль посетил Донецкую область. Сначала он побывал в Очеретино. Там он поучаствовал в открытии Центра безопасности граждан. Это такое место, где под одной крышей находятся и полицейские, и пожарные. И чиновники уверяют, что вот такие центры безопасности позволяют оперативно реагировать на различные чрезвычайные ситуации. Всего в Донецкой области открыли уже 16 таких центров. А в Краматорске глава правительства посмотрел, как работает центр вакцинации граждан на автовокзале. Отмечу интересную ситуацию, которая там возникла. Перед приездом кортежа премьер-министра нас, журналистов, проинструктировали, что, мол, пожалуйста, не снимайте, как подъезжает кортеж. Этого нельзя делать в целях безопасности. Ну, а потом вообще, то есть мы все разместились перед центральным входом в автовокзал, и нас всех попросили уйти за угол. То есть вот мы ушли и из-за угла так выглядывали, как подъезжает кортеж. Ну, до этого я вообще с таким не сталкивался, если честно. Ну, тем не менее, Шмыгаль посмотрел, как вакцинируют граждан. После этого он вышел к нам, рассказал о том, что вакцины сейчас в Украине есть, и до конца года ожидают еще 13,5 миллионов доз вакцины Pfizer. И, по словам главы правительства, 95% людей, которые сейчас лежат в украинских больницах, это люди невакцинированные. А также Шмыгаль ответил на вопрос о возможном локдауне в Украине. Вот предлагаю послушать, что же он сказал.
Ми не плануємо запроваджувати локдаун. 70% вакциноване населення. Це означає, що пандемія практично буде поборена, і ми можемо взагалі знімати обмеження в державі. Хоча б 20 мільйонів людей, яких хочемо провакцинувати до кінця року, тому план тижневий стоїть. 1,5 мільйона, щонайменше 1,5 мільйона людей в тиждень має вакцинуватися, щоб ми до кінця року встигли більшість дорослого населення провакцинувати щонайменше першою. Ті обмеження, які в червоних зонах виникають, вони, власне, і стимулюють людей вакцинуватись більше.
Также в продолжении темы ковида, по состоянию на вчерашний день в Донецкой области было заполнено больше 90% коек, которые подключены к кислороду. Эти койки заполнены тяжело больными людьми. И в Донецкой обладминистрации вчера признали, что в области есть перебои с поставками кислорода. А причину называют такую, что два крупных поставщика остановили свои производственные мощности на плановую месячную инвентаризацию оборудования. И вот сегодня вопрос про обеспечение кислородом больниц Донецкой области задали премьер-министру, но он поручил ответить на этот вопрос руководителю обладминистрации Павла Кириленко. И Кириленко сказал, что вопрос оперативно решают. Предлагаю послушать, что ответил Кириленко.
Зараз питання буквально на протязі години вирішується поставка кисня з Запоріжжя, сусідньої Запорізької області. Це стаціонарний кисень. Зараз стаціонарний кисень будується у 11 медичних закладах. Він буде побудований до грудня поточного року.
Вот, ну, кроме того, что Шмыгаль посмотрел на вакцинацию, ему также показали ремонт второго донецкого водовода. Сейчас его ремонтируют за деньги государственного бюджета. И когда ремонт будет закончен, этот водовод позволит стабилизировать водоснабжение Константиновки, Дружковки, Краматорска, ну и других поселков Краматорского района.
Спасибо большое, Сергей. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, который следил за визитом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Очеретино и в Краматорске. Действительно странная вот эта вот просьба спрятаться от премьерского кортежа, который рассказал Сергей.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вчера украинская армия впервые применила против российских гибридных сил на Донбассе боевой турецкий беспилотник Байрактар ТБ-2. По данным украинского генштаба, приказ об этом отдал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после того, как группировка ДНР во время артобстрела под поселком Гранитной Донецкой области убила одного военнослужащего, еще одного ранило. Через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не удалось договориться о прекращении огня. В ВСУ заявили, что «Байрактар», цитата, «не пересекал линии разграничения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российских оккупационных войск». Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия, цитата, «проверяет информацию о применении беспилотников на территории Донбасса», а спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поставки «Байрактар» Украине, цитата, могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе. В то же время вчера СМИ группировки ДНР сообщили, что украинская армия заняла поселок Старомарьевка, вблизи Гранитного, который находится в так называемой «серой зоне». В штабе операции Объединенных сил заявили, что это, цитата, очередная попытка незаконных вооруженных формирований Российской Федерации дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Зачем Залужный дал приказ ударить по российским гаубицам из «Байрактара» и при этом, судя по видео, не уничтожив артиллерийский расчет, который там находился, мы вот будем пересматривать это видео, комментировать его вместе с экспертами. Есть ли у России способ избежать так называемого «карабахского сценария» в войне на Донбассе? И зачем группировка ДНР твердит, что вооруженные силы Украины заняли поселок в серой зоне? Об этом мы поговорим. В студии у нас уже в гостях мой коллега Марьян Кушнир, который следил вот за развитием всей этой ситуации со вчерашнего дня, я так понимаю, Марьян.
Так, дійсно, під перших повідомлень я стежив за тим, що відбувається в районі Гранитного.
Ну, это, что это было? Это был достаточно такой масштабный бой. Расскажи, пожалуйста, и вот о чем свидетельствует это вот обострение. Ну, какие последствия с точки зрения экспертов в использовании впервые, да, в украинской истории вот этого беспилотника «Байрактар», который закупили в 2019 году, в 2021 году, 2021 года, в ноябре, 26 ноября его впервые использовали?
Для початку треба розуміти, що таке масштабні бої. Це не масштабні бої, це насправді точкове таке загострення, інтенсивність якась з певною ціллю, тобто застосування 122 мм, воно триває, ну, не кожного дня, але регулярно на Донбасі по всій лінії зіткнення, більше 420 км. Так само в районі Новозванівки, мені відомо, теж була застосована артилерія 122 мм. Тобто щось такого, що виходить за межі повсякденного життя Збройних сил України, ну, на передовій не було. Попри це, контрольовані Росією сили справді розпочали обстріл зранку, в обід, ввечері, щонайменше 4 чи 5 разів застосовували цю артилерію. Для чого? Питання, звісно, відкрите, але мені відомо, що застосувавши «Байрактар», його застосували не так, щоб от прям знищити всі оці от стрілкові позиції, а для того, щоб показати, що Україна може застосувати такий вид озброєння і потрібно все-таки припинити свої провокативні дії. Зрештою, щоб не розвивався, це не було ескалації, не було цього конфлікту. Щодо інформації про те, що Збройні сили зайняли Старомар'ївку, що йдеться в різних пабліках в телеграм-каналі, які контролюються російськими силами, то насправді немає такого підтвердження, що Збройні сили України пересікли взагалі лінію розмежування. І для чого це робиться? А єдине, що експерти точно згодні я опитав трьох експертів, вони вважають, що це єдине, на неконтрольованій території зараз великі економічні проблеми, проблеми з ковід-ситуацією, проблеми соціального характеру, і контрольованим Росією силами потрібно просто якось втримувати інформаційний градус, відводити увагу від того, що відбувається в їхньому житті, і просто елементарно роблять якісь певні провокаційні дії. Чому саме Гранитне? Ну, зрештою, там і відстані великі, тобто там не може бути якогось стрілецького бою. Там, що не менше, це Старомар'ївка, це є сіра зона, вона розділяє там сили та засоби обох сторін. І, зрештою, застосували артилерію і попали вже по Гранитному. Так далі йти не могло, тому що наражали на небезпеку цивільне населення.
Да, стріляли Гранитне, да, вот сообщав Володимир Веселкін о том, що
так,
були
руйнування, насправді, серйозні, там
дома.
Кілька будинки просто вщен зруйновані, і 122 міліметри були застосовані і сьогодні вранці, і в обід, і це навіть Володимир Веселкін показував в себе в Фейсбуці на відео, як відбувається обстріл. Зрештою застосували «Байрактар». Але оцей от якраз «Байрактар» є таким першим дзвіночком, вважають експерти, що дзвіночком для безпосередньо Володимира Путіна, що от робити якісь певні агресивні дії, зокрема застосовувати регулярні війська Збройних сил проти України, йти на якісь наступальні операції, ну, це вже є великий ризик. А те, що там будуть надалі такі от провокації, ніхто не виключає, і те, що це може розгорнутися мати якісь далі продовження, теж ніхто не виключає, але щоб це переросло вже в масштабні бойові дії, от якраз «Байрактар» це був таким просто інформаційним тиском так, інформаційною грою, яка допомогла Збройним силам України малою кров'ю припинити обстріли.
Що, мол, ми можемо вот, унічтожити, якщо буде дальніша
ситуація? Є такі сили і засоби, так, і це все показало. На превеликий жаль, Збройні сили України це не артикулюють, хотілося б, щоб це проговорювали, але все ж це от випливає просто з таких от очевидних речей, чому так застосували, чому там той ж самий, ті самі люди, які на відео отак вони встали, потім втекли, чому вони не були знищені, чому була лише знищена лише одна установка, попри те, що там батарея стояла 4 Д-30-х, ну, тобто і обстріли продовжувалися. Логічно просто те, що це була показова акція застосування Байрактара, тобто у нас є таке наємне озброєння, у нас, окрім цього, є джавеліни, і Сполучені Штати нещодавно ще ж комплект прислали боєзапасів, тобто Україна готова давати відповідь. Оце й був такий от показовий момент.
Ну, тільки не дуже видно сработало, тому що по вечірній сводці штаб операції Объединенных сил вблизи Гранитного российские гибридные силы уже вот совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Это кроме других населенных пунктов, где сейчас по информации штаба ООС идутся обстрелы возле Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Лебединского, Широкиного. Ну вот запускали беспилотники возле Гранитного, с которых скидывали неизвестные взрывоопасные устройства, как сообщает штаб операции Объединенных сил. Спасибо большое, Марьян. К нам присоединяется Андрей Ромарук, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, ну вот как вы объясните вот это вот такое использование? Действительно была такая демонстрация силы без желания уничтожить этот артиллерийский расчет? И вот ошибся только генштаб, да, украинский, когда сказал о том, что уничтожил одну пушку с расчетом российских оккупационных войск?
Ну, я частично согласен, ну, не частично, полностью согласен с Марьяном. И хотелось бы добавить, что все-таки сама пушка была уничтожена. Да, на видео мы четко видим, что расчет остался жив, потому что использовался боеприпас кумулятивный. Задача кумулятивного боеприпаса, его радиус поражения очень маленький, да, его задача пробить железо, пробить броню и уничтожить технику. За нашими данными, данное орудие уничтожено. И использовалась ракета типа MAMC, это кумулятивная. Почему не использовалась более мощная ракета, которая, ну, и по своему диаметру, и калибру, и боевой части в несколько раз превосходит ту ракету, которую выпускали? Потому что мы четко, я более чем уверен, что четко понимали, что орудия, которые друг от друга находятся на очень таки внушительной дистанции, мы бы не ликвидировали все, а лишь ликвидировали бы только одно орудие, остальные бы просто-напросто остались бы в таком же состоянии, которое они и были. Здесь нужно учитывать тот момент, что не такая уже дешевая стоимость одной ракеты, потому что их стоимость котируется от 30 до 80 тысяч долларов. И пока что на сегодняшний день мы себе такую роскошь позволить не можем. И здесь согласен, это было более психологическое оружие применения Байрактара. И давайте не будем забывать, что психологическое оружие, оно порой иногда очень сильно влияет на противника, чем и летальное оружие.
Андрей, ну не сработало ведь в Гранитном, бои продолжаются в частности?
Не сработало, в Гранитном бои продолжаются, но мы прекрасно понимаем, что и ответ с нашей стороны тоже не менее хороший, и сегодняшних два огневых налета сразу же были подавлены контрбатареей.
Скажите, Андрей, а есть вообще снаряды более мощные у украинской армии, вот эти вот, о которых вы говорите, а не вот эти кумулятивные?
Конечно, есть. Конечно, есть в определенном количестве, ну, я не могу, точно не знаю, в каком количестве, если бы даже знал, это, наверное, секретная информация, они есть, и они применяться будут, и они будут применяться, мне кажется, в ближайшее время, и если исходить там из тех перехватов, которые уже сегодня там наши разведчики слушали, когда там российские артиллеристы говорят, блин, да мы же давайте будем стрелять ночью. Вот. Ну, пусть они не переживают, Байрактар просто идеально работает ночью, так же, как и днем. И вопрос времени, когда мы применим уже более мощную ракету и по какой цели.
Андрей, ну вот украинские разведывательные сообщества, в частности Информнапалм, сообщали о том, что вот российские гибридные силы на Донбассе есть средства радиоэлектронной борьбы, новейшие, да, и системы ПВО. Но у них есть вот по ту сторону линию соприкосновения системы, технологии для того, чтобы обнаружить и сбивать Байрактар?
Конечно, системы обнаружения есть, но вопрос, смогут ли они достать, потому что мы четко знаем, что данный Байрактар не пересекал линию разграничения, то есть боевой ударный комплекс. Разведчик, да. У разведчика немного другие целевое применение и тактико-технические характеристики, которые ему все-таки позволили залететь на оккупированную территорию, дать целеуказание боевому комплексу, и он уже с нашей территории произвел пуск ракеты.
Андрей, почему вообще гранитная? Почему там вот горячо, в частности, на линии фронта?
Мне кажется, не зря Байрактар, и всем это известно, уже очень долгое время, последних недель три, мне кажется, если я не ошибаюсь, может даже и четыре, регулярно пробивал этот маршрут. Я более чем уверен, что у наших военных была информация, что противник готовит провокации на данном направлении, их надо было просто-напросто угомонить и поставить на место. И, в принципе, это так и случилось. Вчера и позавчера начала крутиться информация вокруг села Старомаринка, и они очень сильно педалировали информацию о том, что мы не только взяли село в серой зоне, заняли там позиции, но и взяли там в плен граждан Российской Федерации.
Андрей, я вас поправлю, не педалировали, а педалируют вот прямо сейчас. Говорят о том, что обустраивают вооруженные силы позиции, унижают российских граждан и так далее.
Да, и продолжает это делать. То есть, как бы, мы сработали на опережение, и мне кажется, это одна из немногих первых наших таких информационных побед в информационном пространстве, потому что, ну, давайте посудим, если бы на видео мы увидели, да, там, кровь и убитых российских военных, это чуть бы по-другому применялось и информационными силами Российской Федерации. И это не дает возможность в информационном пространстве и на дипломатической арене кричать и делать какие-то громкие заявления, эскалируя конфликт на данном участке. То есть повышать военный градус. Мы показали, что мы просто уничтожили орудие, которое убивает мирное население и наших военных. Мы не трогали гражданских. Это есть элемент психологической атаки, и я думаю, что здесь генеральный штаб сделал правильное решение.
Андрей, а что вот с этой Старомаревкой происходит? Я вот все-таки хочу вот вас спросить, есть там вооруженные силы Украины? Не были? Заходили они туда вчера или позавчера? Не заходили, потому что вот подтвердило издание, некие источники украинского издания «Бабель», это что якобы действительно там находятся вооруженные силы Украины. Сообщили об этом телеграм-каналы и так называемые СМИ, группировки ДНР. Вот сегодня в российском уже информационном пространстве раскручивается информация о том, что туда зашли вооруженные силы Украины, обустраивают позиции для дальнейшего наступления якобы вглубь неподконтрольной части Донецкой области. Зачем это все раскручивается? Есть ли там украинские военные? В каком сейчас статусе эта Старомаревка? У вас есть информация?
Смотрите, я дам очень легкий рецепт. Заходим на Google Maps и Google Earth и просто смотрим, где находится этот населенный пункт. Нам логистически невыгодно его занимать по одной простой причине, потому что мост в гранитном находится в аварийном состоянии. Логистика, если даже бы мы заняли это село, она будет очень проблематичной для нас, потому что не так уж и просто отдавать там, передавать продовольствие и боеприпасы через речку Кальмиус. И оно находится в низовине, а противник находится на преобладающей высоте. Поэтому давайте пока что отсечем русскую пропаганду и будем думать здравым смыслом и холодным рассудком.
Зачем они это раскручивают, как вы думаете? Достаточно серьезно раскручивают. Вот я специально посмотрел перед эфиром в отрывке из этих сюжетов, да, сообщений. Там просто ведется некая истерика, что якобы вот-вот начнется наступление, какая-то резня происходит в этой Старомаревке.
Если мы оглянемся немножечко назад и вспомним вообще историю посмотрим на историю российско-украинской войны, то это Россия делает каждый год. Каждый год. И у нас каждый год где-то на каком-то направлении возникает активизация боевых действий. В полный рост работает ствольная артиллерия всех калибров. Потери несут обе стороны, и в том числе среди мирных граждан. И потом снова-таки собирается трехсторонная контактная группа и старается что-то решить. Это очередной инструмент усадить нас за стол переговоров и диктовать нам свои условия. Вот и все.
Еще...
Из года в год.
Да, еще у вас вот что хотел спросить. Существует так называемый меморандум о выполнении Минских соглашений. Это так называемые первые Минские соглашения 19 сентября 2014 года. И там в 7-м пункте говорится следующее. Запретить полеты авиации и иностранных летательных аппаратов, кроме аппаратов ОБСЕ, над зоной безопасности. Как считаете, вот сейчас группировка ДНР обвиняет Украину в нарушении Минских соглашений. Это было нарушение Минских соглашений?
В корне нет, потому что это беспилотный летательный аппарат. Там нету такого слова «беспилотных аппарат».
А это не авиация, Андрей?
Это не авиация. И это не иностранный самолет, но он стоит у нас на вооружении. То есть как бы даже называют в шутку наши ребята турецкие авиалинии. Вот, пожалуйста. Здесь нету никакого нарушения, и даже если мы откроем отчеты международной мониторинговой миссии ОБСЕ, где четко каждый месяц, и в том числе штаб операции Объединенных сил вместе с ОБСЕ фиксируют, есть куча фото и видеодоказательств и подтверждений и скриншотов с наших приборов радиоэлектронной разведки, когда беспилотные аппараты Российской Федерации регулярно пересекают линию разграничения. Я сейчас говорю про БПЛА типа Орлан-10 и другие, которые пока что нами не определены. И 2021 год стал пиком применения Российской Федерации именно беспилотников. То есть по моим данным, и ну, я ссылаясь на данные штаба ОС, только в этом году более 90 раз беспилотные аппараты пересекали линию разграничения. Из них еще где-то порядка 20 раз производился сброс разных боеприпасов по нашим позициям. В том числе, давайте один из таких мощных вспомним в районе Майорска, когда они на КСП батальона просто минировали его противопехотными минами, типа ПОМ-2. И тогда погиб один боец, и двое было раненых, в том числе и командир батальона. Они это делают регулярно. Почему они имеют право нарушать, а мы не имеем права применять такое же оружие? Ну, вопрос риторический. Мы будем бороться с ними тем же оружием и теми же методами, но только более качественно и лучше.
Андрей, знаю, что вы торопитесь, но вот еще пару вопросов к вам. А вот у вас есть данные о цене таких достаточно мощных снарядов, которые может использовать Байрактар, не кумулятивных, а вот других? А сколько они стоят, чтобы наши слушатели, зрители понимали, сколько стоит вот один такой выстрел, да, сколько теряет украинский бюджет, так сказать?
Стоимость котируется от 30 до 80 тысяч долларов.
Спасибо большое.
Да. Разных ракет.
Да, спасибо большое, Андрей. Я вас отпускаю. Это был Андрей Громорук, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым». К нам присоединяется Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензорнет». Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям я вот напомню, наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свой вопрос, высказывайте свои мнения. Юрий, что сейчас происходит в Гранитном? Есть у вас информация? Там сработала вот эта вот дубинка Байрактара, это демонстрация силы со стороны Украины?
Це була дуже обмежена демонстрація сили, і, звичайно, вона не призвела до того, що російські війська одразу припинили свої обстріли. Тобто зараз ситуація така, що наші війська і так контролювали Старомар'ївку усі ці роки. Це селище було під українським контролем. Там не обладнували оборонних позицій, тому що це, в принципі, невигідно для бойових дій. Це селище невигідно для його заняття, і там можна було б тільки укриватися серед цивільного населення, ну, звичайно, що українські воїни цього робити не збираються. Тому обладнання позицій там визнано недоцільним, але українські підрозділи всі ці роки контролювали це село, оскільки воно знаходиться в низині. З одного боку, воно повністю контролюється, проглядається з українських позицій, а з іншого боку, з трьох боків воно оточено висотами, які контролюють російські окупаційні війська.
От ми зараз бачимо на екрані скріншот з Google карт, що ви можете вот оцінити. От внизу Стара Мар'їнка знаходиться через річку Кальмес від Гранітного.
Так. Тому, звичайно, що це... Але оскільки там живуть люди, то, звичайно, що ці люди, вони знаходяться в такому міжпозиційному просторі, на міжпозиційній ділянці, і, звичайно, що вони постійно звертаються за послугами до українських державних органів, постійно заходять на українські позиції, коли їм потрібно щось вирішити, купити. Вони ж ведуть життя громадян України. Тому, звичайно, що в їхньому селищі регулярно бувають бійці заходять, і українські підрозділи заходять і контролюють там обстановку. Але, звичайно, що те, що зараз влаштовано істерику російською пропагандою, це чергова така інформаційно-психологічна операція. Вона має кілька своїх цілей. Перше, вони хочуть якимось чином показати, що вони диктують ініціативу української армії на Донбасі, можуть натиснути на Україну, проявити ініціативу, змусити вийти з цього селища, яке українська армія не займала і не тримає там військ на постійній основі. Ну і по-друге, це, звичайно, прикриття власних провокацій, власних обстрілів. Тобто вони порушують активно режим перемир'я, як ми бачимо. Ми бачили вчора, як Байрактар знищив гаубицю, а там була ціла батарея, яка знаходилась в зоні відведення, там, де не може знаходитися артилерія. Але вони там розташовують свою артилерію, ведуть вогонь. І, звичайно, їм для прикриття цих агресивних дій, наступальних дій, звичайно, потрібно якесь гучне виправдання. Що ось бачите, це не ми порушуємо, це Україна порушує. Ну і тут же вони хочуть отримати, вигадують собі перемогу. От бачите, ми змусили відступити, ми молодці, не лякайтеся, ми контролюємо ситуацію.
А ще от не заставили, от, як сообщають ці російські СМІ, знаходяться в Старомарівці українські воєнні, якоби обустраюють плацдарм для наступлення. Я от зараз навіть цитирую, що зараз сообщається по російським СМІ, тобто якоїсь побіди немає, а є, наоборот, нагнітання определеної угрози, що от, мол, дальше ВСУ пойдут вглубь линии соприкосновения, и вот там российские пропагандисты и бывшие члены группировки ДНР, в частности Игорь Гиркин, призывают российские власти как-то ответить на эту, вот, цитата, очередную пощечину от киевских властей. Зачем это сейчас нагнетается?
Це чергова провокація інформаційна, абсолютно немає нічого спільного з бойовими діями, реальною обстановкою. Це один з зразків, як працює російська пропаганда. Насправді, як плацдарм для якогось подальшого наступу, це місце якраз абсолютно невигідно і нічого собою не представляє, оскільки, підкреслюю, це низинна місцевість, яка повністю контролюється з висот навколо, где находятся российские войска.
Юрий, и Кальмиус, как естественная преграда, это как раз выгодно украинским военным, да, потому что, ну, удобно контролировать линию соприкосновения, которая проходит через реку.
Да, звичайно, це природній такий розподіл по лінії фронту, да. Але село просто в чому брехня, що село ніколи і не було поза українським контролем. Тобто позиції там проходять в цьому місці. Українські позиції, на вас на карті чудово це видно, вони проходять по берегу річки, і вони контролюють це село. От уявіть собі, що туди заходить противник. Тобто він там буде з наших висот, його там дуже добре буде видно. Тому росіян там немає, їм невигідно туди заходити. А українці можуть контрольовано їм перейти Кальміус і все, вони в селі. Звичайно, що вони туди постійно заходять, контролюють обстановку і робили так всі роки. Нічого такого надзвичайного не відбуваються. Ну і для розгортання якогось наступу цей район невигідний.
Юрій, то, що зараз відбувається на лінії соприкосновення, ну от це наступлення зі сторони гібридних сил, о котором ви зараз говорите, да, стояли ці гаубиці в сірій зоні, там, де їх по определенню не должно було бути, це дійсно, ну і от ця істерика вокруг Старомарівки, це таке політичне давлення на українську власть, може бути сигнал в Вашингтон, чи це дійсно пошук казуса Беллі, да, от вони один за одним, там, убийство мальчика обвиняли вооруженные силы Украины. Сейчас регулярно сообщение о том, что ВСУ якобы обстреливают жилые дома, есть раненые, бросили там на нефтебазу якобы ВСУ с беспилотника какую-то бомбу, которая не взорвалась, вот сейчас сообщаю. Сейчас вот это вот занятие позиции в Старомарьевке якобы, это может быть поиск казус белли со стороны России, российских гибридных сил для, ну, наступления вперед?
Ні, це не так. Це просто реалії такої сучасної локальної війни, де кожна сторона бореться за ініціативу. І найбільше це необхідно якраз росіянам, оскільки політично вони нам програють. Вони програють в тривалому протиборстві з Україною. Вони розуміють, що навіть зміна влади нарешті не призвела все ж таки до припинення спротиву. Вони бачать, як Україна з часом посилюється, і вони розуміють, що їм не вдасться якимось чином примусити керівництво України до здачі Криму та Донбасу. Тому, звичайно, йде локальна війна, про неї вона постійно ведеться, насправді обстріли йдуть на фронті, ну, майже кожен день. Далеко не кожного разу українське командування та російське командування повідомляють про реальні масштаби обстрілів. Ця цифра применшується.
А скільки разів? Наскільки сильно применшується вона?
Вона значно применшується. Тобто сам по собі тон інформації, про який видають наші офіційні органи, що там, ну, якийсь обстріл, він не видає насправді того, що ці бойові дії, попри нечисленні обстріли, насправді ведуться інтенсивно по всій лінії фронту. І що працюють снайпери, і тільки обладнання стаціонарних позицій дозволяє зменшити втрати. За ці роки побудовані стаціонарні позиції, вони дуже вдосконалені. Велика кількість людей вже отримала досвід ведення позиційної війни, і тільки тому втрати невеликі, а у нас реагують тільки на втрати. Зараз ситуація змінилась, тому що нанести такі втрати не так просто. Лінія фронту обладнана великою кількістю вже засобів спостереження, вже нема потреби постійно проводити розвідку там на багатьох ділянках, там є вже оптичні станції розвідки. Не треба займатися так багато інженерними роботами, бо вже побудовано багато чого. Тому, звичайно, інтенсивність у нас міряють по втратах, а насправді бойові дії продовжуються по всій лінії і в деяких місцях достатньо інтенсивно. І якби противник мав можливість або наші війська бачити більше цілей, то, можливо, вони були більш інтенсивні, в принципі. Але зараз війна продовжується, деяка, я не можу сказати у відсотках, але я знаю не один, не два, не три випадки, коли втрати применшуються, деякі удари, наприклад, бомбардування Авдіївки з безпілотників, наприклад, деякі випадки, я знаю, взагалі замовчуються, і як і сила ударів по українських містах, от коли був обстріл Авдіївки з артилерією російською, теж ми не отримали інформації. Навіть президент України не прокоментував обстріл українського міста російською артилерією. Тобто йде, на жаль, таке замовчування, намагання зменшити такий масштаб бойових дій, а вони продовжуються. І вони продовжуються, і небезпека як була, так вона і залишається. Думаю, що мова не йде зараз про казус Беллі. Думаю, мова йде про те, що Росія буде підтримувати тривалий час ось такий конфликт низкої інтенсивності.
Юрій, касательно байрактаров, ми сейчас слышали от Андрія Ремурка, що це не дешевое удовольствие, каждый снаряд используемый там десятки тысяч долларов, да, достигает до 100 000 долларов. Вообще овчинка выделки стоит уничтожить вот гаубицу российских гибридных сил, которых, ну, Россия поставит еще, да, и потратить из украинского бюджета вот десятки тысяч долларов. Вообще оправдано такое использование байрактаров, как вы считаете?
Оскільки в Україні немає стратегії дій на Донбасі, немає доктрини бойових дій, нема сучасних документів оборонного планування і взагалі нема усвідомлення військово-політичним керівництвом і самим президентом України, що ми робимо на Донбасі та в Криму. Тому говорити про те, яким чином ми витрачаємо гроші, ну, знаєте, про це можна говорити, але у нас втрати, вони численні. Хочу сказати, що у нас бюджет Міністерства оборони України в минулому році 4,2 мільярди доларів. Не то, що там якісь 100 тисяч. А там нецільових втрат стільки, витрат, така кількість, що це просто навіть смішно говорити про Байрактар. Ми будуємо абсолютно непотрібний для України корвет. Програма корветів там майже на мільярд доларів. От це викликає, не викликає, скажімо, велику критику. А застосуванню треба вчитись. Ми побачили по застосуванню, що це просто, ну, такий перший крок. Людям треба на чомусь навчатись. Уявіть собі, в умовах нашої складної бюрократії, яка тільки ускладнюється, на жаль, з кожним роком, який шлях треба було пройти, щоб отримати наказ пуск, перший бойовий зробити. Я думаю, що на відміну від азербайджанців, у українського оператора не було ні хвилини на роздуми. Тому що над ним був страх, що зараз відмінять наказ. Це відбулося абсолютно спонтанно, 100%, і це абсолютно не було заплановано. І, звичайно, пуск зробили однією ракетою по одній гаубиці. Ніхто не чекав, колись збереться розрахунок, наприклад, щоб нанести максимальні втрати противнику. Застосували легку ракету, а могли вдарити важкою бомбою.
Они обе эти ракеты, да, легкая и тяжелая, они на борту Байрактара уже заряжены. То есть просто ударили легкой, ну потому что такой выбор сделали.
Наскільки ми бачимо за характером вибуху, скоріше за все, це була легка ракета. І причому ракета не з уламково-фугасною бойовою частиною, а скоріш за все з кумулятивною бойовою частиною. Тому вибух не такий великий. Звичайно, що в цьому випадку було б логічно, якщо б ця операція була спланована належним чином, то треба було б виділити байрактари для того, щоб знищити повністю всю батарею разом з розрахунками, знищити пункт управління, знищити усі три гармати і вантажівки, вантажні автомобілі разом з розрахунками, коли вони туди завантажаться, або коли вони будуть вести вогонь. Оце було б максимально ефективно з бойової точки зору. Я думаю, що в такому випадку ніяких питань стосовно доцільності чи витрат ні в кого не виникло б. Тільки Байрактар зараз в арсеналі української армії може завдавати такі високоточні удари на такій відстані. Більше жоден вид озброєнь на таке не спроможний, на жаль.
Последний вопрос к вам, Юрий. Я вот хочу узнать, Россия сделала, российские гибридные силы, выводы из использования Байрактара? Ну вот они увидели политическую волю, да, Андрея Залужного использовать этот Байрактар. Напомню, Валерия, прошу прощения, он непосредственно дал приказ об этом использовании. Есть технологии для того, чтобы этому противостоять? ПВО, система радиоэлектронной борьбы, может быть, тактику изменят теперь?
Можливо, подивимось. Це дуже коштовно. Протидіяти байрактарам, безпілотним літальним апаратам, це дуже коштовно, це потребує дуже великих ресурсів. Це має бути новітня бойова техніка.
А вона є у Росії?
В них є обмежена кількість бойової техніки, яка, звичайно, може становити загрозу для байрактарів, звичайно. Але потрібна правильна тактика застосування. Непроста тактика, потрібні професійні розрахунки, тобто з числа кадрових військовослужбовців, потрібне розташування нових підрозділів, забезпечення, охорони, розвідки. Тобто на Байрактар просто так легко чимось відповісти не можна. Тут потрібні комплексні рішення, системні. Потрібно нарощування кількісного чисельності російських окупаційних військ та значного посилення коштовною бойовою технікою. Я думаю, що для Росії це велика проблема зараз. Вони б і раніше це зробили, бо і раніше українські безпілотники виконують дуже великий обсяг розвідки на Донбасі. Але росіяни зосередили значну кількість засобів ППО, але зупинити розвідку українськими безпілотниками не можуть. Це дуже непроста для російської армії завдання, оскільки російська армія технологічно, вона, в принципі, на одне покоління відстає від армії НАТО. І там немає таких сучасних засобів, такої сучасної тактики застосування і такого ефективного планування. Тому це для Росії велика проблема, і вони не швидко будуть шукати відповідь, і для них це буде серйозні витрати. Ну, набагато, хочу сказати, більші витрати, ніж оця одна ракета, яку пустили по гаубиці.
Ну от не тільки в Росії відреагували на використання України Байрактара. Представитель МІД Германії Андреа Засе сказав следующее: в Берліні очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские вооруженные силы в ответ на артобстрел, гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа Байрактар. Вот как вы это прокомментируете? Это последний вопрос к вам, Юрий. Ну вот есть уже политические последствия. Нотка недовольства в Берлине касательно того, что Украина подняла воздух и использовала Байрактар, а все-таки Берлин союзник пока что Киева в нормандских переговорах.
Я думаю, що це просто така обмовка таких зацікавлених кіл в Німеччині, які зацікавлені в запуску спільно з Росією Північного потоку. Я думаю, що це тільки такі дипломатичні слова, на які не варто звертати увагу. Німеччина не постачає в Україну жодних видів озброєнь, як для захисту, так і для нападу. Так, наприклад, для захисту від російських гаубиць. Якщо Німеччина хотіла б допомогти Україні, то треба було б допомогти захиститись від російських гаубиць. З іншого боку, треба відмітити, що це просто дипломатична формула. Факт російської агресії, загибелі та дію відповідь Німеччина визнає. Тому, в принципі, це така просто фігура мови.
Спасибо большое. Действительно, возможно, объясняет отсутствие комментариев в Париже, в Вашингтоне по поводу использования Байрактара, а вот только Берлин отреагировал. Это был Юрий Бутусов, главред интернет-издания «Цензорнет». Спасибо за участие в нашей программе. Также с нами был Андрей Рымарук, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым». Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации вокруг так называемого скифского золота. Скифское золото – это экспонаты выставки «Крым, золото и тайны Черного моря», включавшие в себя 584 предмета с оценочной стоимостью около миллиона евро. Выставку привезли из Крыма в Нидерланды в 2014 году, однако до ее окончания Крым был аннексирован Россией. И Киев счел, что экспонаты должны принадлежать тому государству, из которого и были вывезены изначально. Накануне апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть Украине скифское золото из музеев аннексированного Крыма. Разбирательства длились 7 лет. Экспонаты останутся в Амстердаме еще как минимум на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда. Иван Лещина, советник министра юстиции Украины, рассказал к настоящему времени, почему голландский суд встал на сторону Украины в этом споре и может ли это решение стать прецедентным для ценностей с оккупированных территорий.
Подскажите, пожалуйста, что стало ключевым аргументом, который высказала украинская сторона и которому прислушался все-таки суд Амстердама?
Было как минимум два основных аргумента. Первый – это применение конвенции ЮНЕСКО, которая фактически очень четко определяет, что соответствующие экспонаты являются собственностью государства, а не отдельных музеев. Ну и, во-вторых, собственно, законодательство Украины, которое также определяло, что собственником непосредственно коллекции является государство, в то время как у музеев оно находилось на таком своеобразном правовом режиме, как оперативное управление, такой советский такой юридический конструкт, на основании которого музеи пытались доказать, что они имеют право распоряжаться коллекцией. Ну, и, естественно, это было неубедительно для голландского суда.
Скажите, пожалуйста, вот это вот решение апелляционного суда уже означает, что, например, завтра скифское золото уже будет по пути в Киев?
Ну, совсем теоретически это могло бы означать, но с высокой степенью вероятности все-таки оно останется до рассмотрения дела кассации.
А вот какие сроки суд может рассматривать кассацию?
Довольно долго. Ну, 3 месяца на подачу кассационной жалобы есть у оппонентов. И, по всей вероятности, ну, не меньше года оно будет рассматриваться в Верховном суде Амстердама. Простите, в Верховном суде Нидерландов.
Нидерландов. Угу. А сейчас можно же понять, вот когда предположительно хотя бы вот скифское золото могут все-таки окончательно вернуть Украине? Или сроков сейчас нельзя назвать никаких?
Ну, невозможно сейчас сказать. Заранее нельзя определить, сколько времени займет процесс в Верховном суде. Ну, например, мы не ожидали, что процесс в апелляционном суде затянется на больше, чем на 2 года. То есть мы думали, что намного быстрее, но, как правило, оно проходит быстрее, но там возникло целый ряд процедурных моментов, которые нужно было решить, прежде чем можно было выносить решение по суду.
Угу. А вот продолжает ли Украина оплачивать вот музеи в Амстердаме хранение этих ценностей? Я так понимаю, что там сумма немалая.
Ну, по состоянию, последний раз, я помню, этот вопрос поднимался году в, если не ошибаюсь, в 18-м. С тех пор я не помню, чтобы Украина специально оплачивала, но, скорее всего, конечно, на момент вынесения решения, и когда коллекцию нужно будет возвращать, по всей видимости, музей Пирсона выставит счет на Украину для того, чтобы покрыть затраты.
А вы понимаете, почему сразу 4 музея в Крыму претендовали вот на это скифское золото?
Это было коллекцией этих 4 музеев. Это не то, что каждый из них хотел получить всю коллекцию. Это было 3 музея, принадлежащие разным муниципальным формированиям. В Крыму и один принадлежал непосредственно Автономной Республике Крым музей. Так что просто это части коллекции изначально экспонировались в каждом из этих музеев.
Там по разным оценкам я смотрел, что приблизительная стоимость этой коллекции около 1 000 000 евро. Если будет положительный результат и по кассации, и скифское золото будет возвращаться там в Киев, на материковую Украину, сейчас уже есть решение, где оно будет размещено, где будет выставлено?
Есть приказ Министерства культуры о том, что оно будет в определенном музее, откровенно на скидку не помню в каком.
Угу. А может ли решение вот этого апелляционного суда стать прецедентом? Могут ли возникнуть подобные тяжбы о возврате культурных ценностей с неподконтрольных территорий в целом?
Ну, насколько я знаю, других примеров, чтобы на момент оккупации Крыма какие-то культурные ценности находились за границей. Ну, по-моему, это единственный пример. Поэтому теоретически, конечно, да, если новые оккупационные власти примут решение, например, экспонировать что-то из крымских музеев за границей, сейчас вывезут, да, то, конечно же, Украина приложит все усилия для того, чтобы вернуть эти ценности в Украину, но я не думаю, что они, во всяком случае, до решения окончательного нидерландского суда решатся на такие эксперименты.
То есть это будет возможно только в том случае, если эти экспонаты окажутся за границей?
Ну, конечно.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русские войска у наших границ.
Это даже выговорить без мурашек по коже не получается. Я дочь русской и украинца. В России у меня родные, близкие люди, друзья. Я всю жизнь говорю по-русски, думаю по-русски, выросла на русской литературе. Это трудно пережить. Не просто трудно, невозможно. Вероломство – это такое страдание. Вот я заметила, что среди таких, как я, которые были намного более русскими, чем многие другие украинцы, неприменимости гораздо больше. Потому что любимым труднее простить, чем далеким. Что дальше? Вот что мучает больше всего. Нельзя допускать кровопролития. Но что, полстраны отдать вот так тихо, как отдали Крым? Виктория Ивлева. «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине».
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Также подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши свежие выпуски. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.